Среда.
Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Вы слушаете программу «Среда». «Среда» с Аркадием Гершманом. Аркадий Гершман, Алексей Соломин у микрофонов. Привет.
Да, всем привет.
Сегодня мы записываем эфир по производственной необходимости. Аркадий уезжает в командировку, но этот эфир мы записали буквально накануне, поэтому я думаю, что ничего важного не потеряется из-за этого. И тема, о которой мы сегодня говорим, она тоже, в общем-то, вечная. Как вовлечь людей в благоустройство?
Точнее, как это делать правильно? И что у нас с этим идет не так. Начнем, наверное, чуть издалека, потому что 8 ноября был Международный день урбанизма. И, честно говоря, я не отмечал, потому что как-то постфактум об этом узнал, но вообще вот что такое урбанизм, что такое город и вот как его отмечают, мне кажется, что вот когда мы говорим о каком-то здоровом городе, мы должны не столько говорить о каких-то удобных скамейках, там, о трамваях, о дизайне улиц. Это все важно, но это скорее второстепенное. Лучше говорить о процессах. Как меняется наш город, как в этих процессах слышат и слушают людей, и, в принципе, как горожане участвуют в жизни своего общего дома. Mm-hmm. И в этом плане вот как раз поговорить о процессах благоустройства, мне кажется, очень важно, потому что сейчас на это дают довольно большие деньги. Каждый мэр, губернатор там старается хотя бы раз в год открывать какое-то новое благоустроенное пространство, потому что, ну, это стало модно, политики увидели в этом определенные очки для себя, если особенно этот год выборный, и перед выборами что-то открыть, то это прям вот вообще вот сказка, можно сказать.
Знаешь, кто открыл этот ящик Пандоры? Москва. Потому что вот это известное расхожее выражение, в разных смыслах употребляемое, как похорошела Москва при Собянине, она ведь на самом деле в большинстве своем относится именно к внешней оболочке, да, к тому, что как раз то, что мы называем городской средой.
Действительно.
Ее можно почувствовать, ее можно увидеть, ее можно почувствовать.
Знаешь, городская среда действительно хороший термин, который у нас появился, но в нем есть один недостаток. Там нет горожан. Ну, то есть городская среда — это действительно вот внешнее такое проявление. И в Москве много примеров, как что-то пошло не так. Как попытка сделать такую небольшую Европу и сделать красиво оборачивались большими проблемами и конфликтами. Можно вспомнить ту же самую яму в центре города на Патриарших прудах, которую в итоге обнесли не то что одним рядом заборов, а там сейчас два ряда забора, как правило, стоит, и место умерло. Mm-hmm. Или можно вспомнить прошлогодний конфликт, когда мэрия объявила о планах благоустроить набережную Москвы реки, кажется, на западе города, где сейчас довольно большая природная территория, естественный рельеф даже Москвы-реки, что довольно странно для Москвы, потому что практически все успели одеть в гранит в сталинские годы. Так вот, там жители выступали категорически против. Там был, и мне кажется, есть до сих пор большой такой локальный конфликт на этой теме. Недавно вот, по-моему, буквально вот сегодня, 9 числа, объявили о том, что собираются благоустроить большую территорию особо охраняемых природных территорий где-то на севере города. То есть там сейчас, можно сказать, такой городской лес, он дикий, но при этом это именно лес со своей экосистемой. Uh-huh. И там собирается часть, ну, по крайней мере, как я вот прочитал, там разделили парк на некоторые зоны, и вот хотят сейчас благоустроить первую зону, которая примыкает к зданиям, и дальше уже начать делать еще что-то. И там вот как раз вот стандартные что дорожки, освещение, по-моему, памп-трек, детские площадки и много-много всего другого. И, то есть сделать из леса городской парк.
Подожди, а лес в черте города вообще это нормально? Это должна быть такая, такая система? Или вот лес-парк, мы вообще разделяем эти понятия?
Да, как, если они вот в городе находятся? Нас как раз недавно была тема про разные виды парков, и там в том числе я говорил, что есть вот национальные парки, есть места, скажем так, резервации дикой природы, чтобы природа самого города более-менее была стабильной и не умирала, что да, такие места есть, что не надо пытаться из каждого парка сделать зарядье или парк Горького. Но вот здесь мы как раз видим эту ошибку, что идет попытка. И что самое важное, никто, собственно, не спрашивает жителей. То есть у нас обычно, как говорят, что нам жаловались люди, вот поэтому мы пойдем и нанесем благоустройство.
У нас вообще большая проблема с пониманием общественной собственности. Общественное — это значит чье, всеобщее или ничье? Ну, в том смысле, что я не имею на это никакого права, и решать я здесь тоже никакого права не имею.
Ну вот, когда мы говорим об общественных пространствах, все-таки это то, что принадлежит всем жителям. И доступ к этим территориям не может быть ограничен никем. И, соответственно, что жители, по идее, должны как-то управлять всем этим, пользоваться и решать, что с этим будет в будущем.
И нести ответственность.
Естественно. И, кстати, тут есть такое наблюдение, что там, где процесс вовлечения людей в городские пространства, процессы, в том числе проектирование и благоустройство, происходит как надо, то есть, условно, по учебникам, как в идеальной ситуации, там и процент вандализма меньше, потому что люди понимают, что это не кто-то пришел, сделал, и, типа, пусть придет еще раз, там, отремонтирует все, сделает еще через 5 лет. Люди понимают, что они участвовали, что они соавторы, и они несут за это ответственность. Mm-hmm. И, в принципе, у нас есть и антипримеры, что даже в Екатеринбурге, кажется, в прошлом или позапрошлом году журналисты при освещении вандализма в центральном каком-то сквере в том числе рассуждали о том, что это не то благоустройство, которое хотели жители, и, возможно, вандализм, который там происходит чуть ли не каждую неделю, это в том числе следствие неправильных процессов управления городскими территориями и именно вот неправильного благоустройства. Но вообще, если отойти вот от таких конкретных примеров и посмотреть на ситуацию целиком, то в России сегодня, ну как, порядка 10 лет вот этой практики соучастия, и ее можно довольно грубо разделить на два типа. Это партисипаторное бюджетирование или там инициативное бюджетирование. То есть, когда люди, горожане, жители так или иначе принимают решение, куда деньги пойдут. Но что, не чиновники, не политики, а именно сами жители. Мне кажется, самый большой пример по численности — это Петербург и программа «Твой бюджет», uh-huh. где на каждый район выделяют каждый год деньги, и жители сами готовят проекты, проходят, скажем так, стадию обсуждения и конкурса, то есть все голосуют, что важнее для города, и на это дают деньги. И, например, именно так там появилась велоинфраструктура, первая велополоса на Мойке, это вот как раз проект твоего бюджета. В том числе сейчас там в одном из районов, насколько я помню, выиграл кандидатура, не кандидат, в общем, жители проголосовали за то, чтобы потратить деньги на анализ биоразнообразия Невы и реки Смоленки, чтобы там не появилась дорога, чтобы, в принципе, эту территорию внесли в список особо охраняемых городских объектов.
То есть, я правильно понимаю, у тебя опция, либо ты можешь потратить деньги на условно дорожку, то, что появится, то, что построится, либо на то, чтобы этой дорожки не появилось, какие-то дополнительные исследования для того, чтобы все законсервировать.
Нет, то есть сами жители предлагают, что им кажется актуальным, потом все это голосуют. То есть это конкретные примеры, но кроме того, в рамках этой программы, например, выделяли деньги на создание крытых велопарковок у станции метро. То, что довольно актуально для Петербурга. То есть, с одной стороны, чиновники, им не нужно постоянно придумывать, чтобы такого сделать. Вот, например, у нас многие там возмущаются, почему в Москве, да просят меня жители регионов, каждые 5 лет перекладывают асфальт во дворах и меняют одну новую детскую площадку на другую.
5 лет ты еще замахнулся.
Или
шикарный срок.
Да, большой. Или ежегодные бордюры. Да, все просто, как бы у чиновников есть деньги, их обязательно надо потратить до конца года, времени на раздумывание, на какую-то там, на креатив, назовем это так, и возможности на это все нет, и поэтому идут по самому простому пути. Перекладывать, и все. И можно ли говорить о том, что это как-то улучшает быт людей? Ну, навряд ли. То есть все-таки, да, хорошо, когда есть ровные тротуары, ровные дворы, детские площадки, но менять одно на другое, когда еще прошлое, в принципе, работало, и более того, когда в каждом дворе примерно одно и то же, это не особо делает жизни людей лучше. А здесь, получается, чиновники просто смотрят, что нужно жителям, и способствуют тому, чтобы все были довольны. Не надо ничего придумывать, заморачиваться, просто смотри, как люди голосуют.
Может, действительно, идей просто мало? Вот есть деньги каждый год, что-то же надо делать.
Смотри,
не будешь ничего делать, скажешь, украл.
У нас порядка 60 субъектов в России при поддержке, так или иначе, Минфина делают вот такие программы. То есть, в целом, практика большая. Uh-huh. Если этого не делают, то, возможно, не понимают, зачем, или есть какой-то прямой умысел, почему. Например, насколько вот мы по 2 или 3 передачи назад обсуждали как раз это с Еленой, муниципальным депутатом из Троицка. И она как раз говорила, что, в принципе, в Москве инициативы такие есть, но мэрия их зарубает. Почему? Ну, вот только одним чиновникам известно. Вот. А второй тип соучастия — это непосредственно соучаствующее проектирование, где жителей точнее, как где жители, горожане, бизнес и другие заинтересованные лица участвуют в том числе в проектировании, в выборе мест, там, будущего благоустройства. То есть не просто как какие-то пользователи города выступают, а в том числе как раз являются вот этими соавторами. И надо сказать, что тоже у нас примерно 60 регионов, где это практикуется, это поддерживается Минстроем, но здесь вот за общим количеством скрывается ряд системных проблем. Угу. Например, что вот у нас есть федеральные программы, там федеральная программа некачественного благоустройства. В общем, в рамках этой федеральной программы дают деньги на благоустройство. ФККС, ладно, не вспомню, к сожалению, вот забыл. И там по общему требованию написано, что надо вовлекать людей. Но как это делать? А непонятно. И там главный критерий — это количественный. И насколько мне рассказывали, муниципалитеты, которые вот претендуют на эти деньги, на софинансирование, они в отчетах просто пишут, что было приглашено там 1200, например, человек. Ни фотографии, ни что, за что они выступали, ни что там чиновники приняли к сведению. Угу. Ничего этого нет. Единственное исключение — это вот есть подпрограмма по развитию малых исторических поселений, и вот там как раз вовлечение — это четко прописанная процедура с методологией, и там это одно из самых вообще важных, один из самых важных критериев, чтобы дали деньги, денег. И там, надо сказать, действительно получаются очень крутые проекты, и несмотря на то, что поселения маленькие или исторические, там это не какая-то бутафория, имитация, это действительно полноценное увлечение.
Ну, количественные, мне кажется, показатели тоже важны, потому что если решение за большой город будет принимать 15 человек, ну, вряд ли это будет хорошее решение.
Понимаешь, тут есть одна очень распространенная не только в благоустройстве практика, как нагнать бюджетников.
И, то есть принять решение и оформить его за счет голосования этих людей.
Все верно. То есть очень же часто, например, голосование проводится, ну, например, в рабочее время. А анонс этого мероприятия висит за сутки в какой-нибудь там местной газете, которую читает 10 человек, и это все на последней странице, например. Uh-huh. То есть ведь важно не только привести соучастие, нужно соблюсти весь процесс. А для этого людей как минимум нужно проинформировать и сделать это не как удобно чиновникам в рабочее время, а, например, выходные дни или вечером, когда многие уже освобождаются после работы. Но тут мы утыкаемся в то, что федерация дает деньги на стройку благоустройства, но при этом денег на проектирование и на привлечение людей на соучастие никто не дает. Муниципалитеты у нас бедные. Денег вот так вот просто взять и дать на хороших специалистов, на аренду какого-нибудь там дружелюбного пространства просто нет. Только некоторые регионы, где адекватное руководство, которое понимает, почему это важно, ну, эту проблему решает. Но в большинстве своем это нафиг никому не сдалось.
Вот смотри, позволь, я тоже зайду со стороны критики. Мы все прекрасно понимаем, что такое коллективное принятие решений. Это бесконечные споры, отсутствие какого-либо продвижения по любому вопросу. Так работает демократия. К сожалению, демократия — это всегда вот бадание и сражение. Может быть, не так уж не правы те чиновники, которые говорят, ну какие общественные обсуждения? Вот у нас есть специалисты, которые знают, что нужно делать городу. А они там себе сейчас выберут этих памятников Ленину и улицы, и мощение все в плиткой, и никому это не надо.
Смотри, во-первых, специалисты бывают разными, и не всегда они все знают. Например, как часто приезжает какой-нибудь мусоровоз, и как ему сложно проехать по какой-нибудь улице, особенно там ночью, например, или какие есть проблемы с доступом, знают лучше всего местные жители. И у них самая большая мотивация, собственно, сделать не просто, чтобы сдать к дню города или закрыть контракт там до Нового года, они заинтересованы напрямую в том, чтобы они этим с удовольствием пользовались там следующие 5, 10, 20, 30 лет. И поэтому, собственно, практика вовлечения практически везде показывает, что делать это надо. Другое дело, что у нас очень, ну как, у нас людей не учат договариваться. И есть проблемы с коммуникацией. И действительно, у многих людей накипело, наболело, что их десятилетиями не слушали, и когда у них появляется такой шанс, им просто хочется выговориться за все те обиды, которые были. Вот такая большая травма, кстати, в Москве. практически любое какое-то обсуждение сходит на крики, потому что у людей просто есть определенная травма, что они не чувствуют себя хозяевами в своем городе, что нанести благоустройство или что-то еще, это вот практика последних, мне кажется, 50 лет. Mm-hmm. Дальше важна процедура и, в принципе, место, где это проходит. Потому что если мы посмотрим на общественное обсуждение или вот вовлечение в каких-нибудь больших концертных залах для выступлений, где есть трибуны и сидящие места, то там приходится орать, чтобы тебя просто услышали. Более того, сама вот посадка, что как стенка на стенку получается, что все-таки нормальное вовлечение обычно происходит в камерных каких-то пространствах, где есть круглые столы, где за каждым столом там сидит по 5-7 человек, где они просто могут в нормальном режиме поговорить, обсудить. И что еще важно, и про что у нас очень часто забывают, когда вы просто вот так вот скидываете какой-то, точнее, вкидываете вопрос в людей, то они, естественно, будут отвечать то, что они думают. Но мало кто догадывается, что если все нормально организовать, что если будут выступать люди с разным мнением, то, в принципе, мнение других людей может поменяться.
У тебя вера в людей большая, на самом деле. Вот как, откуда ты знаешь, что человек, который приходит с работы, увидев объявление, что сегодня в ДК «Глобус» пройдет собрание собственников жилья для решения вопросов благоустройства, что он после этого всего пойдет действительно на это собрание?
А потому что нужно объяснить, почему это в том числе важно. И надо понимать, что 100% людей никогда не будет в этом участвовать. Здесь, в принципе, если будет 5-10% активных, это уже позволит кардинально изменить облик наших городов. Mm-hmm. И никто не отменял принцип Парето, что 20%
принимает решение.
Да, 20% принимает решение. Это нормально. И со временем, более того, этот процент будет расти. Почему сейчас, например, многие там урбанисты, специалисты отмечают, что важно увлекать людей? Потому что мы как раз формируем у них культуру ответственного гражданина и горожанина, что если они с детства будут понимать, что их голос важен, что это вот не какая-то имитация и что они принимают решения, mm-hmm. то, в принципе, он вырастет довольно сознательным человеком, скорее всего. И вот, ну, кстати, про веру людей. Есть вполне конкретный пример, мне вот буквально его рассказали недавно, что в Петербурге при благоустройстве, по-моему, набережной реки Охта, там было, можно сказать, два лагеря. Постоянные жители, которые выступали за тишину, и люди, которые приходили время от времени в парк и выступали за спортивные площадки, и, в принципе, такие громкие активности. И если бы просто там это было в формате, не знаю, веб-страницы или голосования ВКонтакте в паблике мэрии, то, скорее всего, там бы 50 на 50 голоса разделились, и потом, ну как, скорее всего, был бы городской конфликт. Но так как там был соблюден нормальный процесс, и люди услышали друг друга, то они пришли к сбалансированному решению, что все-таки какие-то самые громкие пространства не нужны, и вот те люди, которые выступали за это, они приняли это. А жители тоже пошли на компромиссы и согласились, что да, некоторые пространства нужны, но давайте их максимально отодвинем от жилых домов. Mm-hmm. И в итоге ни одной жалобы на шум там не поступало.
Ну, то есть, договорились.
Да, договорились. Это история про то, как раз городские конфликты нужно решать в их зародыше просто за счет правильного процесса. У нас есть и другой антипример. Например, Вологда, где губернатор решил забетонировать набережную, потому что, мне кажется, точнее, потому что ему казалось, что это красиво, провели имитацию вовлечения, то есть спросили людей, что нужно, получили какие-то ответы, и дальше началось бетонирование, и в итоге это вот конфликт, который длится уже, мне кажется, 3 или 4 года, потому что люди больше, ну, довольно ощутимая часть горожан, недовольна. То есть это вот как раз пример, как не надо проводить вовлечение. Что мы спросили, получили ответ, а дальше вы как-то этим воспользовались или часть выкинули, это не вовлечение, это имитация какой-то вот работы с жителями.
А если не удается договориться, нужно ли здесь принимать решение путем большинства? Мнение большинства.
Мне кажется, что нет, возможно, стоит тогда подождать или с помощью тактического урбанизма что-то сделать, посмотреть и потом еще раз провести вовлечение. Угу. То есть, в целом, это довольно длительный процесс. Не нужно пытаться успеть там сделать все за один год. И это, кстати, вторая наша глобальная проблема, то, что первое, что нету каких-то жестких требований, нет методологии, нет денег и специалистов. А второе, то, что вот большая часть благоустройства так или иначе у нас проводится с привлечением федеральных средств по федеральным конкурсам. Так вот, на проектирование там закладывают сейчас чуть ли не 3 месяца. По крайней мере, как мне рассказывали, то есть за 3 месяца сделать нормальное вовлечение, подготовить концепцию и сделать проект, проектно-сметную документацию, нереально. Вы всегда получите какую-то кашу, и, ну, в общем, это, конечно, ужас, то, что нас все пытаются впихнуть в один год с точки зрения как бюджетирования, чтобы сделать все проще. И более того, то есть малые сроки, но даже если вы каким-то чудом, там, например, заранее начнете это делать и подготовите нормальный проект, не факт, что вам дадут достаточное количество денег. Потому что вот Минфин с Минстроем, они как-то вот денег могут дать нормально, а могут урезать, например. И сделать то, что жители сами выбрали, у вас уже не получится. И, ну, тут, конечно, можно много говорить еще как налоговой несправедливости, которая у нас есть. То, что у муниципалитетов нет денег, им приходится вот в этом во всем участвовать. И, что самое главное, они чаще всего оказываются еще и крайними. Ну, то есть, если город проводил вовлечение, слушал людей, а потом сделал все не так, как они и сказали, то, естественно, веры в такое руководство, таких чиновников и политиков ни у кого не будет.
Позволь еще короткий вопрос до перерыва по поводу формата. Чем тебя, если тебя не устраивают, они действительно не устраивают чаты? Почему нельзя принимать решение вот удаленным способом, когда человек из дома прямо просто обсуждает тот или иной проект?
Таким методом мы как бы ущемляем достаточно большую группу, например, пенсионеров или детей, которые так или иначе этим не пользуются, но при этом будут пользоваться местом. Это одна вещь.
Вторая, то, дети что... не ходят на собрания, наверное?
Ну, мы сейчас говорим там, вот, например, детях до 7 лет, у которых, скорее всего, этих чатов нет, и, в принципе, им это не интересно, но при том...
Вот им выслушать... не интересно, это скорее правда, да, чат это в этом смысле они владеют,
но, наверное, при этом есть взрослые. Практика даже в России, когда вовлечение проводили в детских садах, просто это совсем другая процедура, например, когда просят детей нарисовать или рассказать, как они любят играть. То есть не высказать, типа, ты хочешь детскую площадку с Кремлем или с танком, потому что, ну, это не увлечение, это по голове или на дачу ехать, а, как любит выражаться на другой одной программе «Эхо Москвы». А, здесь все-таки, ну, надо правильно задавать вопросы и правильно работать. И тогда, поверьте, вы получите нормальный результат. То же самое и с пенсионерами. То есть, ну, там тоже есть свои особенности и свои решения. Вот. Второй момент то, что у нас, в принципе, культура диалога, обсуждения, она, можно сказать, находится в зародыше, и когда ты все-таки находишься лично перед человеком, вряд ли ты его будешь поливать грязью. А в чатах и в интернете у нас это, ну, как очень распространено, говорю, троллинг, как, да, говорю как человек, который работает с интернетом практически каждодневно, ежечасно, и поэтому все-таки, если это лицом к лицу, то меньше шансов, что вас там дойдет до каких-то оскорблений, и больше шансов, что все-таки будет какое-то продуктивное обсуждение.
То есть в чате, скорее всего, беседа перейдет на личности, а не уйдет от вопроса, который обсуждается.
И другой момент, если те, кто стоят в чате, все-таки друг с другом знакомы и есть какие-то социальные связи. Не просто, что вы вступили, потому что живете в одном доме. Например, вы просто знаете этого человека, что он любит, что у него там есть семья, еще что-то. Тут немного другая ситуация. То есть начинать лучше все-таки с офлайн форматов.
Насколько, с твоей точки зрения, они сегодня успешны? В Москве, например.
В Москве такой практики просто нет. В регионах по-разному есть довольно успешные. Если над этим работает команда специалистов, которые понимают, что и зачем они делают, есть в том числе политическая поддержка там, мэра или губернатора. То есть есть как очень хорошие примеры, так и примеры, как делать не надо.
Мы сейчас сделаем короткий перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, что это программа «Среда» с Аркадием Гершманом, и я также напомню, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Обязательно подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на канал Аркадия Гершмана в YouTube. Он есть в описании этой трансляции, ссылочка на него. Будем вас ждать и там с комментариями обязательно тоже поделитесь своими впечатлениями от работы с благополучием.
Болью.
С кем?
Своей болью.
Со своей болью, все правильно. Вовлекаетесь ли вы, например, в вопросы благоустройства? Вовлекают ли вас? Это, наверное, отдельный вопрос. Как работает ваш город, муниципалитет с этим? Удается ли чего-нибудь добиваться? Поделитесь своими соображениями в комментариях на сайте или на YouTube-канале. Мы скоро вернемся.
Среда. Среда.
Продолжаем эфир. Программа «Среда» с Аркадием Гершманом. Алексей Соловин здесь же рядом. Привет еще раз.
Да, всем привет.
Еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня мы выходим в записи по уважительной причине. Аркадий работает, ездит много по стране, и это в том числе полезно для нас с вами, слушателей Аркадия, потому что у него больше опыта, больше интересных рассказов, историй из разных наших городов. Сегодня мы говорим о том, как вовлечь людей в благоустройство.
Да, мы в первой части уже обсудили многое, например, что не так с онлайн-форматами, почему лучше офлайн, почему нужно увлекать детей и много всего другого. И, кстати, за время перерыва я вспомнил. Формирование комфортной городской среды. Это федеральная программа, где прописано, что увлекать людей надо. Но есть еще один нюанс, о котором я забыл упомянуть, то, что в рамках других федеральных программ увлекать людей, в принципе, не стоит какой-то задачи и нету такого требования. Например, безопасные качественные дороги. Это федеральная программа, которая известна, мне кажется, многим жителям нашей страны, потому что в рамках нее как раз наши улицы начинают походить на тюремные дворики, потому что устанавливают километры заборов, каждый знак меняют на знак там с яркой подложкой. Вроде как улицами все мы пользуемся, улицы — это самое важное общественное пространство, но то, что с ними творят вот последние годы, и в том числе, что там нет такого требования, как вовлечение жителей там, или бизнеса, например, это довольно важно, говорит нам о многом. В общем, это тоже одна из проблем. Еще, что я не успел рассказать в первой части, что федерация дает деньги на стройку общественных пространств, не дает деньги на проектирование, не дает денег на вовлечение, то есть проводят в рабочее время чиновники, у которых и так очень много разных дел, и им дополнительно это еще кидает, поэтому понятно, почему пытаются провести как можно быстрее с нагоном там бюджетников, например. Но при этом, то есть вот все построили, сдали, открыли с праздником, с хлопушками, с ленточками, а денег на содержание не хватает. Ну, то есть, опять же, мы утыкаемся в то, что муниципалитеты бедные, и то, что если кто-то хочет сделать крутое пространство, то надо понимать, что как только вы его сдаете, только вот начинается его жизнь. И содержание — это один из важнейших вообще вопросов. И тут можно вспомнить Татарстан, потому что многие приводят пример, как там образец благоустройства. Там действительно очень классно прокачали навык и вовлечения, и благоустройства, и довольно неплохое качество, но многие забывают уточнить, что там не хватает денег, например, на уборку снега этих самых пространств, и на многое другое еще. Даже на оплату электричества и там банальную замену лампочек.
Слушай, ну это на самом деле ведь наша большая общая проблема. В России действительно очень много снега, которое, наверное, сильно изменяет любые попытки облагородить общественное пространство.
Я бы так не сказал. Снег — это не проблема, как это не баг, а фича. Просто нужно уметь этим пользоваться. И хорошее общественное пространство имеет мануал по использованию, и там, как правило, отдельно прописывают, что с этим местом делать зимой. Mm-hmm. Например, что не обязательно убирать весь снег. Можно там его утрамбовывать, проходить рельефным ковшом, чтобы не было наледи, а лишний, например, кидать в одно место, чтобы там была горка. То есть это и экономия, и дополнительная активность. Таких сценариев на самом деле довольно много, просто надо уметь этим пользоваться и задаваться вопросом, как место будет жить после завершения работ. То есть, опять же, многие там чиновники думают, вот побыстрее бы просто сдать, отчитаться, что там нужное количество людей пришло, сказало свое «да», или что там нужна детская площадка, а не что-то еще, и просто сдать до конца года, чтобы не было проверок от прокуратуры и жалоб. А на самом деле-то нужно задаваться вопросом, что там будут делать горожане после завершения работ, как оно будет менять город к лучшему, как там стимулировать предпринимательство и много всего другого.
Ну вот смотри, еще говоря о вовлечении людей и о том, чтобы прислушиваться к их мнению, мне кажется, если бы это везде работало, то не было бы никакой большой глины номер 4. Это, конечно, спорный вопрос, может быть, многие скажут, ну и хорошо бы, что не было, а другие скажут, ну, господи, вы с таким пещерным сознанием далеко не уедете, у вас будет точно так же, действительно, как и раньше, везде улицы Ленина, памятники Сталину и прочее.
Паблик-арт, собственно, глина номер 4, это так или иначе паблик-арт. Как и граффити на фасадах или другие там скульптуры, оно требует тоже обсуждения. И вот я недавно проходил курс обучения у Петербургского музея уличного искусства, надеюсь, ничего не напутал, и там вот как раз отдельная сессия была про вовлечение горожан, что mm-hmm. очень часто, не только у нас, но во всем мире, вот такие творения вызывают очень много негатива у жителей, потому что они не понимают, им это не нужно, и что тоже важно соблюдать процесс вовлечения. И тут, кстати, можно сказать, что в России тоже есть хорошие примеры. Так, в Сатке, это город в Челябинской области, там проходит фестиваль стрит-арта, и, например, на одном из домов сделали рисунок, который создала местная жительница. девочка, по крайней мере, как мне рассказывали. И, собственно, представляете, насколько огромное впечатление должно быть у ребенка, что вот она сделала рисунок, он победил в конкурсе, и ее работа теперь ее украшает один из домов ее района. И это вот как раз крутой пример. И тут, конечно, можно сказать, что тогда мы получим везде айболитов, Ленинов, действительно, но тут вопрос, мне кажется, еще насмотренности, и никто не отменяет каких-то временных интервенций. Например, что та же самая глина — это временное явление. И что для насмотренности, для какой-то пиар-акции будущего музея — это вполне допустимо. Шокировать людей, ну да, иногда это тоже, как один из инструментов, довольно неплохо. Можно вспомнить тот же самый тактический урбанизм в благоустройстве, как тоже временное использование, чтобы люди привыкли, посмотрели, как это работает, и затем уже не столь категорично выступали, например, за глобальную реконструкцию. По такому пути, например, идет Нью-Йорк, Лондон и некоторые другие мегаполисы мира. То есть всегда есть разные решения, нужно смотреть на детали.
К мнению меньшинства, как относиться-то в итоге? Мы с тобой уже отчасти проговорили, наверное, это. Ты говоришь, что демократическим путем, то есть принимать большинством, наверное, не следует. Нужно договариваться.
Ситуации, когда будут довольны абсолютно все, не существует. Но,
вот
то есть город, многие, в принципе, рассматривают пространство города как территорию постоянных конфликтов. И насколько эффективно вы их решаете, настолько успешным будет ваш город. Но, мне кажется, в большинстве случаев можно найти сбалансированное решение, где, возможно, все будут довольны на 100%, но так или иначе место станет лучше и будет лучше работать на город и его жителей.
По благоустройству еще есть что-нибудь, или мы перейдем к руку?
Ну, смотри, тут, в принципе, у самих людей, которые вот у партисипаторов, да, в общем, у специалистов, которые работают по вовлечению, у них, на самом деле, есть тоже довольно много боли. Там я не могу сказать, что я к этому причастен, хотя у меня была практика. Я, например, в Москве с департаментом транспорта в свое время пытался проводить воркшопы по вовлечению, по развитию велоинфраструктуры. Там была проблема, что но, опять же, это была скорее имитация, что многие решения были, на самом деле, как я потом узнал, приняты до всего этого вовлечения. То есть это, по сути, была такая отчасти манипуляция. Ну и, кроме того, весь проект велоразвития в итоге там свернули. Это было, мне кажется, лет 5 или 6 назад. Вот. Но в целом вот есть большая беда, что под вовлечением все понимают, что разное. Что чиновники, от которых это, как правило, зависит, кто-то говорит, что да, мы это будем делать, потому что понимают, зачем это. Кто-то говорит, что да, мы это будем делать, потому что с уровня федерации сказали, что так надо делать. Кто-то говорит, что это просто модно, но никто не понимает весь процесс. Что у нас, несмотря на большое количество разных примеров вовлечения, никто не пытается их анализировать и понимать, какие ошибки мы допустили. И то же самое с благоустройством, что мало кто пытается анализировать уже благоустроенные какие-то площади, улицы, парки и понимать, какие проблемы там были допущены, чтобы их не повторять. И ну, вот здесь есть большая дискуссия, что вообще нужно ли вовлекать людей, например, если заказчик, то есть муниципалитет, например, или регион не понимает, зачем это делать. То есть с точки зрения специалистов, которые знают, как это надо, возможно, вот участие такое, это, знаешь, как предательство самого себя. То есть я не буду вот участвовать в такой манипуляции. С другой стороны, некоторые отмечают, что возможно, как есть лестница гражданского участия, которая была сформирована Шерри Р. Арнштейн полсотни лет назад, американская исследовательница это, и ее труды, кстати, были переведены и актуализированы разными российскими специалистами, например, проектной группой 8. И там, в принципе, все рассказано, что вот как гражданское участие, это как лестница, что есть разные уровни, и, возможно, если заказчик сейчас не готов участвовать, то на первом этапе, возможно, просто участие как консультирование, что просто объясняйте людям, что, точнее, чиновникам, политикам, что горожане — это не какие-то безумцы, что, возможно, давайте там послушаем их, прислушаемся. То есть, в принципе, вот такое точное консультирование какое-то. А дальше уже там на следующем этапе провести более серьезное вовлечение. И вот так вот вплоть до какого-нибудь, не знаю, делегирования, например, полномочий от муниципалитета, от решения чиновников в сторону именно самих жителей. То есть такое тоже возможно. Ну и вот опять же, то есть стоит ли участвовать в таком? И если стоит участвовать, то надо ли, например, предупреждать жителей, горожан, кто участвует во всем этом, что, возможно, их труд и их время, которое вот они потратили на этот проект, что оно может ни к чему не привести. Ну, то есть вот здесь есть очень много споров и компромиссов, и не все на них готовы идти. И отдельная большая проблема, что там, когда мы обсуждаем влечение людей на там благоустройстве двора, это одно. А ведь есть более масштабные городские проекты. Например, генплан. принципе, это уже такой довольно технический документ для специалистов, нужно ли там вовлекать людей. Или можно ограничиться, например, вовлечением специалистов, а не самих жителей. Или есть ли, например, место в какой-нибудь деловой зоне в историческом центре, где больше не горожан, а больше, например, представителей бизнеса. Давайте мы тогда, может, спросим только бизнес. И вот здесь вот очень много...
Но горожане пользуются этим.
Да, но горожане пользуются. Туда. Но при этом сам бизнес, по большей части, формирует, можно сказать, это пространство. Является основными, так называемыми, стейкхолдерами. Из английского термин. Ну вот, но на русском, честно говоря, я не знаю, как лучше всего его перевести.
Хороший вопрос, кстати. Это общественное пространство, но оно чье общественное пространство?
Да, да. И то есть, если увлекаем там не всех, а только какую-то часть, то в каком объеме надо увлекать? То есть, очень-очень много разных вопросов, на которые, к сожалению, нет ответов. И мне кажется, потому что нету нормальных образовательных программ, они только начинают появляться. И что самое главное, никто не пытается анализировать опыт.
Угу. А еще мы с тобой тоже неоднократно говорили, вот эти все призывы принять участие в обсуждении, они у нас в основном касаются собственников жилья. И это мало того, что такой канцеляризм страшный, так это еще и лишает возможности огромного числа людей, которые формально собственниками не являются, но которые живут в этом месте, принимать решения.
Да, есть очень много подобных проблем, и непонятно, как их двигать с мертвой точки.
Тут, кстати, к моменту про бизнес. Бизнес является собственником этих зданий? Является. Да, должны они принимать решения, или все-таки те люди, которые каждый день туда приезжают погулять? Или...
Ну вот смотри, когда мы говорим о нормальном вовлечении, там вот такого параметра, как в тех же самых общественных слушаниях, то есть что вы должны являться собственником, либо там работать в этом месте, там оно отсутствует. В принципе, вход свободный. Mm-hmm. Это вот как раз о нормальной человеческой процедуре. То есть, да, у нас есть требования по закону, но при этом никто не мешает как сделать параллельное какое-нибудь общественное обсуждение и уже с широким спектром там участников рассуждать на ту же самую проблему.
И принести какие-то выводы.
Да.
Давай перейдем к рубрике «Города». И город наш сегодня Эдинбург. Это продолжение, соответственно, нашего прошлого выбора Карлсруэ.
Да.
И ты выбрал Эдинбург. Почему?
Да, надеюсь, все помнят, как играть в города.
Да, следующая на букву «Га». «Га».
Да. Просто не так много городов в России на букву «Э». И тут, наверное, все могу вспомнить про Энгельс, сразу в котором вспомнил. Я, к сожалению, не был. Mm-hmm. И поэтому, да, одно из ключевых правил, что я должен был лично побывать в городе, о котором я буду вам рассказывать, потому что рассуждать там, как это часто называют, кабинетной аналитики, когда там я прогулялся по новостным сайтам или по там, Google панорамам, да, yeah. То есть это не то. Всегда хочется немного потрогать, посмотреть, понаблюдать.
Элиста еще есть. Не был в Элисте?
Нет, вот, к сожалению, там тоже не был. Поэтому сегодня именно Эдинбург. Это, собственно, столица Шотландии, и второй по величине город Шотландии, и седьмой по величине город в Соединенном Королевстве. И здесь, и надеюсь, что вы там успели побывать, а если не успели, то когда-нибудь еще успеете, потому что действительно город довольно интересный, и в отличие от Лондона, там очень классная такая историческая среда, и если вы были в Эдинбурге, то, я думаю, не перепутайте его ни с одним другим городом, мне кажется, мира, потому что, ну вот, есть у него какое-то свое лицо.
А корректно ли сравнивать Эдинбург с Лондоном? Может быть, правильно сравнить его с какими-то другими английскими городами, типа Оксфорда, Кембриджа?
Возможно, но вот как конкретно в этих я
Манчестер.
Не бывал. Ну, смотри, Манчестер, в принципе, сложно перепутать, потому что там такая кирпичная архитектура времен промышленной революции, и там много своего интересного. Uh-huh. И в целом, ну, как, он узнаваем, но по-своему. А вот Эдинбург за счет использования камня, рельефа и, знаешь, потертости времени, вот его, мне кажется, не перепутать с другим городом.
Прости, предложите другой налог. Если Лондон — это Москва, то Эдинбург — это что?
Ух, сложно ты вопросы задаешь. Ну, смотри, мне кажется, вот самое важное, что это рельеф. И притом рельеф не просто там города, насколько высокие дома, а рельеф именно самой территории, потому что она во многом формирует ту же самую застройку. То есть, конечно, есть путь, что мы берем и выравниваем все в ноль и строим город с чистого листа. Но все-таки мне больше нравится второй путь, когда архитектура следует за рельефом, потому что тогда получается что-то поистине уникальное. И вот здесь мне сложно сравнивать с каким-то городом России. Возможно, наверное, больше с городами Польши или, там, например, Западной Украины, потому что там все-таки более долгая история, в том числе урбанизированная, и тоже есть интересные рельефы, но вот так сходу, боюсь, не смогу сказать. Вот.
Но Эдинбург — это холмистый город.
Да, да, замок на холме, и улицы, которые тоже к нему поднимаются, и... В принципе, город так немного спускается, получается, к воде. Это и не Владивосток, который полностью стоит на сопках у воды, и при этом не, там, не знаю, Петербург, который полностью ровный. И вот здесь именно такой микс исторической застройки, притом за счет того, что все-таки архитектура следовала за местностью и использовался самый доступный местный материал, это вот такой камень, и все-таки вот это вот, знаешь, потемнение на зданиях, которые вот показывают, что здание грязное. Не про... Тут показывают не то, что оно грязное, а то, что оно повидало уже время. Это, кстати, одна из больших проблем, что у нас, если идет работа над историческим зданием, то его пытаются, знаешь, делать как новым. А вот и теряется вот это вот налет времени. А вот там как раз ты...
Вообще, когда... Закрашивают в основном.
Слушай, у нас Кремль покрасили. О чем можно говорить?
Давно.
Да. Вот, так что... Есть свое лицо. Это сложно передать словами, я понимаю, я дико извиняюсь, вот, но есть такое. И, кстати, именно в Эдинбурге я впервые увидел и прочувствовал эффект от так называемых gold signs. Это исторические вывески, то есть, например, вывеска там 18 века. Понятно, что давно этого заведения там уже может не быть, но при этом его вывеска сохранилась, и это тоже такой налет истории, и ты видишь, что она немного обшарпанная, что там другое сейчас заведение. Ну, условно, что висит там, выкрашено, что банк находится с геральдикой, еще с чем-то, а внизу магазин ювелирных изделий, например. Ювелирный магазин от этого не страдает, но при этом ты понимаешь, что когда-то в этом здании располагался банк, и что от него вот осталась эта вывеска.
А там банка нет, только табличка.
Да, даже не табличка, иногда же это просто было накрашено, как краской нанесено на фасад.
А.
Потому что более дешевый, видимо, вариант. Ага. И вот таких примеров там довольно много, и это не пытаются закрасить.
Слушай, мне кажется, это как в Питере с домом Зингера. Да? То есть,
возможно.
Он же давно не дом Зингера в привычном понимании.
Да, да. А вообще у нас такое тоже появляется, и точнее как, у нас за советское время очень была распространена практика все выкрашивать, потому что все, что покрашено, красиво, и покрасить какое-нибудь здание там в желтый цвет куда проще, чем например, ухаживать за кирпичом. При том, что раньше этот дом мог быть с открытой кирпичной кладкой. И поэтому у нас очень большое количество деталей, с одной стороны, потерялась, а с другой стороны, законсервировалась. И сейчас, например, вот в Москве, в Ростове-на-Дону есть команды реставраторов, которые вот в том числе все это очищают, которые общаются с городом, чтобы поставить это все на охрану, и часто они делают это на деньги от самих жителей. То есть в Москве это вспомнить все, в Ростове это мой фасад. Есть примеры и в других городах России, просто вот в Москве и в Ростове это наиболее распространено и поставлено, скажем так, можно сказать, на поток. И в этом году вспомнить все, по-моему, отмыл мозаику советской вывески какого-то завода. К сожалению, вот не помню деталей, но вот то же самое было и в центре города, и аптека на Патриарших прудах. И это очень крутой пример как раз участия горожан, специалистов в судьбе города и так называемая низовая инициатива, что люди понимают, что это важно, отдают на это свои деньги, а команда уже вот этих команд, точнее, участники команды уже общаются с городом, ведут реставрационные работы, отчитываются о потраченных деньгах, и это все украшает наш город, и мы понимаем, что да, эта вывеска когда-то она была одной из миллионов похожих вывесок, но сейчас она одна такая единственная, и поэтому ее важно сохранить. Вот, а там все это как-то естественно так пришло из там прошлого, позапрошлого века в наше время, и это тоже довольно круто. Вот. И еще у нас, получается, остается 2 минуты. Да. Поэтому я только немного заикнусь, что Эдинбург еще пример трамвайного ренессанса. То есть все мы помним, что во второй половине 20 века многие города уничтожили свои трамвайные системы, потому что нужна была еще одна полоса, чтобы все машины поехали. Все это привело только к транспортным коллапсам, поэтому уже в конце 20 века и начале 21, то есть в наше время, многие города возвращают трамвайные системы в свои города. Эдинбург как раз такой пример.
По тем же рельсам? По путям, точнее?
Не-не, естественно, что от старых систем там ничего не остается. То есть ведь даже маркетологи придумали называть это не просто трамвай, а ЛРТ, Light Rapid Transit. Вот, на самом деле разницы никакой нету, просто ЛРТ лучше продается, чем трамвай. То есть, ну, это, ладно, маркетинговый ход, но смысл в том, что там уже современный трамвай, который длинный, безбарьерный, бесшумный. Быстро ездит. Ну, имеется в виду, что как бесшумный. На самом деле,
внутри, во всяком случае.
На самом деле, если вы будете хорошо поддерживать старые вагоны и трамвайные пути, то любой, даже старый вагон времен там, 60-х годов будет ездить тихо. И все, кто бывали в Праге, наверняка поймут, о чем я. Где катаются Татры, которые там старше меня в два раза, но при этом которые абсолютно бесшумны. И тем более не дают никаких вибраций на застройку вокруг. Вот. Собственно, новый трамвай в Эдинбурге запустили в 2014 году, а так трамвай там существовал с 1871 года по 1956. И, насколько я помню, там сейчас одна или две линии, которые соединяют исторический центр с аэропортом. И там, естественно, было куча скандалов, что они вышли из бюджета, что по срокам затянулись, потому что пришлось менять все коммуникации. Но какая мораль? Не надо было уничтожать старую трамвайную систему, не пришлось бы вот так вот с нуля тратить в два раза больше денег на то, чтобы дать городу магистральный вид транспорта.
Чему нас учит город Эдинбург? Это была программа «Среда» с Аркадием Гершманом. Ее провели Алексей Соломин и Аркадий Гершман. Увидимся с вами в следующую среду.
Счастливо. Всем пока.
Среда.